Наконец я узнаю, в чем дело. Об этом надо рассказать, так как это любопытный случай. Я познакомился в Шамбери с одним старым лионцем, очень хорошим человеком по фамилии Дювивье, который во времена регенства служил в таможне, а потом, не имея ничего другого, поступил в налоговое управление. Регенство, период в истории Франции, 1715-1723, когда за малолетнего короля Людовика XV правил регент герцог Филипп Орлеанский. Он когда-то жил в свете, был талантлив, имел знания, отличался мягкостью и вежливостью в обращении, знал музыку. Так как мы работали в одной комнате, то особенно подружились, находясь среди неотесанных медведей, окружавших нас. У него были в Париже корреспонденты, присылавшие ему всякие пустячки, эфемерные новинки, неизвестно откуда появляющиеся и неизвестно как исчезающие, безделицы, о которых никогда больше не вспоминают после того, как о них перестанут говорить. Я несколько раз приглашал его обедать к маменьке, поэтому он немножко ухаживал за мной и, чтобы быть приятным, старался заинтересовать меня всем этим литературным вздором, всегда внушавшим мне такое отвращение, что я сам никогда в жизни не читал ни одной из таких новинок. Чтобы не огорчать его, я брал эти драгоценные листки, совал их в карман и вспоминал об этом, лишь когда испытывал потребность, для которой они только и пригодны. К несчастью, одна из этих проклятых бумажек осталась в кармане куртки моего нового костюма, который я надевал раза два или три, чтобы не отставать от других служащих. Это была довольно плоская янсенистская пародия на прекрасную сцену из Митридата Расина. Янсенисты — религиозная секта католической церкви, разделявшая взгляды голландского теолога Янсениума. Под религиозным прикрытием янсенизм выступал как движение оппозиционных слоев буржуазии, недовольных королевским абсолютизмом, господством католической церкви и ордена иезуитов. Центром янсенизма в Париже был монастырь Пор-Рояль. Иезуиты резко обрушились на него. Папа запретил его специальным эдиктом. Трагедия «Митридат» принадлежит к лучшим произведениям Жана Россина 1639-1699, одного из создателей французского классицизма. Написана в 1673 году на историческую тему о царе Понта в Малой Азии Митридате, II-I века до нашей эры, боровшемся против власти Рима и покончившим с собой из-за невозможности продолжать борьбу. Не прочтя и 10 стихов, я забыл ее в кармане. Из-за нее-то и был конфискован мой багаж. Чиновники предпослали списку моих вещей неподражаемый протокол, где высказывали подозрения, что это писание пришло из Женевы для напечатания и распространения во Франции, обрушивались в священном негодовании на врагов Бога и Церкви и расточали хвалы своей благочестивой бдительности, помешавшей исполнению адского замысла. Они, видимо, нашли, что рубашки мои тоже пахнут ересью, потому что из-за проклятой бумажонки было конфисковано все. И я так никогда и не мог добиться ни сведений о моих бедных пожитках, ни их возвращения. Таможенные чиновники, с которыми я обращался, требовали столько всяких объяснений, справок, удостоверений, записок, что тысячу раз, потерявшись в этом лабиринте, я вынужден был бросить все. Я очень жалею, что не сохранил протокола таможни в Руссе. Этот документ занял бы видное место среди тех, собрание которых должно быть приложено к моему сочинению. Эта потеря заставила меня немедленно вернуться в Шамбери, отказавшись от занятий с аббатом Бланшаром. Хорошенько взвесив все и убедившись, что несчастье преследует меня во всех моих начинаниях, я окончательно решил остаться с маменькой, разделить ее судьбу и не беспокоиться без всякого толку о будущем, для которого я ничего не могу сделать. Маменька приняла меня так, словно я привез с собой сокровище. Постепенно она восстановила мой маленький скромный гардероб, и мое несчастье, довольно тяжелое для нас обоих, было очень скоро забыто. Хотя эта неудача и охладила меня к моим музыкальным планам, я все-таки не перестал изучать своего Рамо и с большим трудом добился, наконец, того, что начал понимать его и сочинять небольшие пьески, успех которых ободрил меня. Граф Бельгард, сын маркиза Дантремона, возвратился из Дрездена после смерти короля Августа. Август II, 1670-1733, курфюрст, король саксонский, с 1697 года был также королем польским. Он долго жил в Париже, страстно любил музыку и был влюблен в произведения Рамо. Брат его, граф Нанжи, играл на скрипке. Графиня де ла Тур, их сестра, немного пела. Это обстоятельство способствовало тому, что в Шамбери музыка вошла в моду. Стали устраивать нечто вроде публичных концертов. Дирижирование сперва хотели передать мне, но потом, заметив, что мне это не под силу, устроили иначе. Я все время писал для этих концертов пьески своего сочинения. И, между прочим, написал кантату, которая всем очень понравилась. Пьеса получилась не особенно высокого качества, однако она изобиловала новыми мотивами и эффектными местами, чего от меня не ожидали. Эти господа не могли поверить, что я, так плохо читая ноты, могу сочинять сносно, и решили, что я пользуюсь чужим трудом. Желая проверить это, Нанжи пришел ко мне однажды утром с кантатой «Клерамбо», которую он, по его словам, транспонировал, чтобы удобнее было петь, и для нее необходимо было написать новую басовую партию аккомпанемента, поскольку в результате транспозиции аккомпанемент «Клерамбо» стал неисполним. Я ответил, что работа эта серьезная, и ее нельзя исполнить тотчас. Он подумал, что я хочу отделаться, и стал уговаривать меня, чтобы я написал хотя бы аккомпанемент для речитатива. Я написал, конечно, плохо, потому что для любой работы, чтобы сделать ее хорошо, мне нужны спокойствие и свобода. Но я написал, во всяком случае, по правилам, и так как это было в его присутствии, он не мог сомневаться, что элементарные основы композиции мне знакомы. Таким образом, я не потерял учениц, но немного охладел к музыке, видя, что при устройстве концертов обходится без меня. Приблизительно тогда же, после заключения мира, французская армия совершила обратный переход через горы. Многие офицеры пришли навестить маменьку, и среди них граф де Лотрек, полковник Орлянского полка, впоследствии полномочный посланник в Женеве, а в конце концов маршал Франции. Она представила меня. На основании ее рассказов он как будто очень заинтересовался мною и надавал мне кучу обещаний, но вспомнил о них только в последний год своей жизни, когда я уже не нуждался в нем. Молодой маркиз де Сен-Эктер, отец которого был тогда посланником в Турине, тоже проезжал в это время через Шамбери. Он обедал у госпожи де Ментон. Я тоже обедал у нее в этот день. После обеда разговор зашел о музыке. Маркиз хорошо знал ее. Тогда была новинкой опера «Иефай». Он заговорил о ней. Принесли ноты. И Ефай — опера композитора Монтеклера, поставленная в Париже в 1732 году. Он сильно смутил меня, предложив мне исполнить эту оперу вдвоем. Открыв ноты, он попал на знаменитое место в два хора «Земля и ад», и даже небо трепещет все перед Творцом. Он спросил меня, сколько вы хотите пропеть партий. Я возьму на себя эти шесть. Я еще не привык тогда к французской легкости, и хотя напевал иногда с грехом пополам партитуры, но никак не мог взять в толк, как может один человек исполнять одновременно не только шесть партий, но хотя бы две. В музыке самое для меня трудное — это быстро перескакивать с одной партии на другую, в то же время зорко следя за всей партитурой. Так как я постарался отделаться от этого предложения, господин Сен-Эктер, видимо, подумал, что я в музыке ничего не смыслю. Вероятно, для того, чтобы проверить, так ли это, он предложил мне положить на ноты песню, которую он хотел преподнести мадемуазель Ментон. Я не мог отказаться. Он пропел песню. Я записал ее, даже не заставив много раз повторять. Потом он прочитал ее и нашел, что она записана совершенно точно и правильно. Он заметил мое смущение и с удовольствием похвалил меня за этот маленький успех. Дело, однако, было очень просто. В сущности, я очень хорошо знал музыку. Мне не хватало только умения схватывать с первого взгляда, которое ни в чем мне не давалось, и которое в музыке приобретается только тщательным упражнением. Как бы то ни было, я был тронут благородным старанием графа изгладить из памяти других и из моей собственной впечатление от моей маленькой неудачи. Лет через 12 или 15, встречаясь с ним в разных домах Парижа, я не раз хотел напомнить ему об этом случае и доказать, что храню о нем воспоминания, но с тех пор граф лишился зрения, и, боясь огорчить его напоминанием о его прежней зоркости, я молчал.